Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. А на утро положайник поджигает Баднака. Традиции празднования Рождества в Сербии. Почему иранский режим так боится мягкого переворота? Кризисы общества, положение средств информации в российских регионах. И наука, мораль и нейрофизиология. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Зерно – символ воскресающей жизни, мед – символ сладости бытия и мак – символ семейного достатка. Эти три продукта и три символа составляют сочельник, когда еще идет пост и когда до вечерней трапезы с белоснежной скатертью и 12 постными блюдами по числу апостолов остается время. Сколько семей в России сейчас чтят именно эти церковные традиции? И для скольких этот праздник имеет больше религиозное, чем ритуальное значение? Рождество 7 января празднуется русской, иерусалимской, грузинской и сербской православными церквями. И в Сербии тоже этот праздник окружен своими традициями, ритуалами и духовностью, рассказывает Ая Куги.
Рождество в Сербии считается одним из трех самых важных праздников, а для большинства однозначно самым любимым семейным праздником. Он связан с многочисленными ритуалами и обрядами. Причем вечер перед Рождеством даже праздничнее и богаче обрядами, чем само Рождество. На ужин готовятся традиционные постные блюда. Многие из них подаются лишь на этот день, то есть один раз в год. По древней традиции, сохранившейся в сербской деревне по сей день, ранним утром сочельник, мужчина, глава семьи, рубит в лесу и приносит домой молодое дубовое дерево с сухими листьями. Это дерево называется бадняк. В старые времена кто-то из семьи всю ночь перед Рождеством делал у бадняка, который считается воплощением божеской силы. Бадняка украшают, порой мажут медом и сжигают утром на Рождество. Традиции приношения в дом бадняка до сих пор придерживаются все православные сербы. Я побывала в семье Ковачевич в Белграде. 60-летние хозяева Ненад и Мирена рассказывают, как они сохраняют старые рождественские обычаи.
По поду е раскрыта слама.
Пол в гостиную нас чуть накрыт соломой, символизирующей ясли, в которых родился Иисус Христос. Я вношу в дом бадняк и поздравляю всех с сочельником. Мы в городе, конечно, не можем ходить за бадняком в лес, так что приходится на рынке покупать ветки дуба, веник, к которому привязана солома и веточка кизила, символизирующая здоровье. В начале празднования вечером дети окружают бабушку, и получается почти как хоровод. Бабушка изображает курицу, которая квохчет. Квоц, квоц, разбрасывается по соломе зерна пшеницы, орехи и сладости. Дети, как цыплята, отвечают «пию, пию» и собирают их. Потом украшается бадняк, ну а сжечь его нужно будет утром на Рождество. Хозяин дома зажигает свечу и читает «Отче наш». После этого он берет 4 грецких ореха и бросает крестом в каждый угол комнаты со словами «Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». Все садятся за праздничный ужин, и нужно обязательно съесть понемногу от каждого блюда.
А как вы в городской квартире сжигаете бадняка? Согласно обряду, первым на рождественское утро в дом приходит полужайник, кто-то из уважаемых всеми родственников или соседей, кто должен камине или печи поджечь дерево. Положайник единственный на Рождество получает либо деньги, либо подарки. Поменялась ли в вашей семье эта традиция?
Подарки все уже получили на Новый год. Однако я своему внуку, который у меня является положайником, подарок, конечно, подарю. Так как у нас нет ни печки, ни камина, где можно было бы сжечь бадняк, он его поджигает над ванной и по старому обычаю говорит: «Сколько искр, столько денег, сколько искр, столько счастья и веселья». За это внук получит деньги и 3 книги. Он ученик 1 класса.
Пошто первый дяк основной школы.
А в вашем доме есть елка. хотя ведь по традиции сербы должны украшать лишь дубовое дерево и держать его дома лишь один вечер.
Мы, когда были детьми, никогда не украшали елку, это не наш обычай. А теперь молодые в моей семье елку украшают. Дочь, зять и внук, живущие с нами, покупают ее еще до Нового года, как только появляются на рынке. Наряжают ее, они считают это красивым обычаем.
Обратимся к хозяйке дома Мирьяне. Она выпекла несколько фигурных и интересно украшенных хлебных изделий. В форме руки, кисти хозяина дома, лепешки, на которых изображены грозди винограда, винной бочки, животных, всего, что представляет собой богатство сербского крестьянского хозяйства. На столе много свежих фруктов, чернослив, изюм, мед, орехи и миндаль.
Я приготовила и с луком запеченную в духовке фасоль, разную рыбу и салаты из капусты и картошки, пироги с орехами, тыквой, яблоками. А на Рождество будет целиком жареный поросенок с квашеной тушеной капустой, торт и разные мелкие пирожные и сладости.
Сербы на Рождество обязательно пекут поросенка, причем пекут его за 2 дня до праздника. Это по традиции день, когда нельзя наказывать детей. Один из центральных семейных обрядов у сербов на Рождество – ломать на счастье особую выпечку – чесницу.
Это круглая лепешка, в которой запечена монетка. Чесницу ломают перед рождественским обедом. Один кусок за дом, другой за путешественника, остальные делят между всеми членами семьи. Кто нашел монетку, тот будет богатый, счастливый и успешный весь год. Чесница символизирует здоровье и благополучие дома.
А что для вас, Мирьяна, лично представляет Рождество?
Рождество для меня лично самый радостный праздник. Я верю в Бога. Это во мне от родителей, от дедов и прадедов. Для меня это сила, выводящая на настоящий путь. Сила, к которой всегда можно обратиться за помощью, помолиться.
Видно, что вы соблюдаете старые сербские рождественские традиции. А как ваши дети и внуки? Является ли Рождество и для них главным праздником года?
Да нет, молодые больше любят Деда Мороза. Они атеистически настроены. Чего об этом
говорить? Вот мой сосед среднего возраста, Милан, Рождество не празднует.
Я не праздную Рождество, не хочу вписываться в ту картину, которая сложилась у нас в последние годы. Людей сейчас больше интересуют внешние проявления Рождества. Шопинг, елочки, украшения, Дед Мороз, богато накрытый стол. Можно лишь удивляться, как мало люди знают суть обычаев, связанных с религиозными праздниками. Не понимают ни церемонии Рождества, ни то, что этому предшествовало, причину. Чтобы праздновать, нужно быть настоящим, истинным верующим, придерживаться всех церковных правил, и только тогда говорить «я праздную Рождество». К сожалению, этого нет, а раздутый интерес к религии и посещению церкви наших людей недостаточно облагородил.
Социологические исследования показывают, что более 70% сербов празднуют Рождество по традиции и лишь 25% по религиозным убеждениям. В последнее время в Сербии рождественские ритуалы из семейных и церковных превратились в массовые, даже уличные празднования. Так церемонии сжигания бодняка проводятся на площадях городов. Огромный обрядовый хлеб, чесницу, городские власти Белграда на Рождество выносят на улицу, и толпа людей ведет борьбу за то, кому достанется кусок с золотой монеткой. Белградский этнолог профессор Сретен Петрович считает, однако, что много сербов празднуют и почитают Рождество, даже при том, что порой и не знают его настоящий религиозный смысл.
Хотя 75% сербов празднуют этот день по традиции, но и в этой традиции есть элементы веры. Правда, в строгом смысле слова, это не христианская вера. Однако мои исследования показали, что хотя у простых людей довольно мало религиозных знаний, народ в этом смысле неуч, но к празднованию Рождества люди подходят с огромной духовной энергией. В деревнях женщины помнят рецепты соответствующих этому празднику пирожных, умеют выпечь все обрядные хлебные изделия. Они заверяли меня, что Рождество для них один из самых веселых праздников. Нет ни одного серьезного антрополога, который не согласился бы, что рождественские обычаи в своем большинстве проистекли из языческих традиций. Но, может быть, христианство, и особенно православие, продержалось именно благодаря своей гибкости и способности перенять старые традиции. Кстати, в городах действительно за празднованием Рождества не стоит вера. В антропологии это называется ритуализация. Например, на день перед Рождеством у нас происходят такие массовые мероприятия, которые противоречат природе этого праздника. Как вы уже упомянули, например, на площадях городов сжигают бадник.
А специалист по вопросам христианства Давор Джалто отмечает, что в принципе празднование Рождества в современном мире имеет разные аспекты, формы и мотивы.
Одно — это Рождество в чистой, то есть религиозной форме, то, как празднуют его верующие. А другой его компонент объединяет многое — и унаследованные, и современные условия. В нем есть языческие элементы, вошедшие в традицию на протяжении веков. Но существует сегодня и Рождество как совсем мирской праздник. И на Западе, и в Сербии есть люди, празднующие Рождество как любой другой праздник, когда выходной день, когда дарятся подарки, когда застолье полностью вне зависимости от церковного, литургического, любого религиозного аспекта. Это просто реальность. Определенные нелепости, действительно имеющие место в современном праздновании Рождества, обусловлены прежде всего тем, что в мире в целом мало, даже меньше, чем у нас, настоящего христианского измерения этого праздника. А что касается рождественских церемоний, которые сейчас практикуются в обиходе, то они такие разные, что отличаются от деревни к деревне, от региона к региону, от континента к континенту. На самом деле, в этом нет ничего ни плохого, ни хорошего, если только не ставится под угрозу подлинный смысл Рождества.
По сербской традиции, Рождество является семейным праздником, который празднуется 3 дня. Гости сербы ходят и гостей принимают лишь на 2-й и 3-й день Рождества.
О праздновании Рождества в Сербии рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Как мы уже сообщали в наших информационных выпусках, иранское министерство по делам разведки обвинило десятки зарубежных неправительственных организаций и средств информации в том, что они ведут подрывную деятельность против нынешнего режима. Это часть общей кампании властей, направленной на то, чтобы изолировать критиков и инакомыслия внутри страны и прервать любые возможные контакты оппозиции с внешним миром. Среди организаций, внесенных в список, есть и правозащитные, как Human Rights Watch, и журналистские, как BBC и наша сестринская компания «Радио Фарда», и научные, как американский Йельский университет, и социальные, благотворительные, как голландская «Хивос», которая занимается правами женщин и проблемой ВИЧ-инфекции. Тини Ван Хор, представляющий голландскую «Хивос», полагает, что сам факт составления подобного списка противоречит здравому смыслу.
Это просто вздор, что они говорят, что мы, дескать, работаем для того, чтобы сменить режим в стране. Нет, мы просто установили контакты с активистами гражданского общества, и некоторые из них действительно участвовали в выступлениях и в дискуссиях после выборов в Тегеране, но это их выбор.
Иранский журналист и писатель Фарадж Саркухи уже подпадал однажды под обвинение в шпионаже.
Иранское министерство безопасности всегда пыталось предотвратить контакты между иранцами внутри страны и международными организациями. Однажды, например, они обвинили издание «Один Эх», главным редактором которого я являлся, в шпионаже, за то, что у нас были контакты с международным пен-клубом. Они заявили, что это противозаконно.
А с чем связана нынешняя массированная кампания?
Министерство выступило с таким массовым списком в то время, когда власти готовятся вынести приговоры тем, кого задержали в ходе протестов после выборов. И они, вероятнее всего, хотят использовать это для того, чтобы оправдать вынесение очень жестких приговоров.
Только за последнее время, после беспорядков в день религиозного шиитского праздника Ашуры, в Иране были арестованы более 200 человек. Многим уже предъявлены обвинения в подготовке мягкого переворота. Вероятно, попыткой провести мягкий переворот по такой логике можно считать и принятую в самом конце предыдущей сессии 22 декабря резолюцию Сената США. В числе группы 9 законодателей, которые выступили с проектом резолюции, независимый сенатор от штата Коннектикут Джозеф Либерман. Представляя резолюцию, Либерман обратился к администрации США с призывом претворить в жизнь так называемый исполнительный акт «Войс», который в прошлом году принял форму закона и который предусматривает выделение средств для развития технологий, позволяющих обойти цензуру в интернете и мобильных телефонах. В связи с последними демонстрациями и беспорядками в Иране, можно ли ожидать, что этот закон будет исполнен немедленно? С этим вопросом мой коллега Хосейн Ариан обратился к сенатору Либерману.
Да, но давайте я для начала кратко скажу, что я исключительно горд тем, что был в числе тех законодателей, которые предложили принять закон Войс. Этот закон признает тот замечательный факт, что новые технологии могут помочь людям, осмелившимся выступить против диктаторского и жестокого режима, как мы видели в последние недели на улицах иранских городов, когда людей избивали и убивали. Диктаторские режимы всегда пытаются отрезать свой народ от связи с остальным миром. Они также пытаются не дать людям возможность общаться между собой. Теперь существование интернета, Facebook, Twitter и YouTube, сотовых телефонов и BlackBerry позволило иранцам общаться друг с другом. Правительство попыталось это пресечь. Так что этот закон – способ вложить американские деньги в то, чтобы поддержать технологии, которые позволяют тем иранцам, которые хотят жить свободно, которые выступают против репрессивного режима, обойти информационную блокаду и общаться с себе подобными. По-моему, по мере того, как режим в Тегеране становится все более жестоким и беспощадным по отношению к собственным гражданам, любые сомнения в том, стоит ли нам открыто и активно поддерживать иранский народ, в Вашингтоне исчезают. Могу вам прямо сказать, что в качестве сенатора США я и мои коллеги, мы будем оказывать давление на государственный департамент и администрацию Обамы, чтобы все статьи закона Войс были претворены в жизнь как можно скорее, как и другие меры, с помощью которых мы можем поддержать тех иранцев, которые стремятся к свободе.
Газета «Нью-Йорк Таймс» вышла в среду со статьей о разветвленной системе туннелей, в которой, как полагают эксперты, Иран может скрывать часть своей ядерной программы. Система туннелей, как замечает газета, позволяет убить двух зайцев одним выстрелом. Она скрывает ядерные объекты от глаз посторонних разведок и защищает их от возможного военного удара. Как замечает New York Times, даже Google Earth позволяет увидеть детали ядерного комплекса в Исфагане. Но вот в системе туннелей, которая была создана вокруг этого объекта, видны только 6 входов. И это не точная информация, потому что уже подтверждено, входы в туннели в Иране могут быть и ложными. Но эти туннели вокруг Исфагана были частично исследованы инспекторами Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. А вот аналогичные подземные ходы вокруг недавно раскрытого объекта вблизи города Кум находятся на территории военной базы, и вход туда для инспекций закрыт. Кстати, именно нынешний президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад стоял у истоков создания в Иране в 1998 году Ассоциации иранских туннелей. В тот год началось масштабное развитие тегеранского метро. Параллельно, как предполагают эксперты, началось и массовое строительство туннелей. Ассоциацией иранских туннелей владеет Национальная революционная гвардия, так что военные и гражданские цели объектов отличить невозможно. В декабре истек срок ультиматума, когда Иран должен был ответить на вопросы МАГАТЭ. Но страна по-прежнему развивает ядерную программу, и обогащенного урана становится все больше. Вопрос сенатору Либерману. Так что может предпринять международное сообщество, так называемые 5+1, если Россия и Китай не дадут добро на новые санкции?
Это очень важный вопрос, потому что сейчас мы находимся перед выбором по сразу двум проблемам в Иране. Одну мы ожидали, другую нет. Первая проблема состоит в том, что иранский режим, иранское правительство не ответило на призыв к диалогу, с которым выступил президент Обама. На самом деле Иран по-прежнему сжимает кулак в ответ как на американские, так и на международные предложения в том, что касается иранской ядерной программы. Я знаю, что президент потерял терпение и будет теперь весьма активно работать над новым пакетом экономических санкций против лидеров этого режима в Тегеране, и хотелось бы надеяться, что нас поддержат в этом все государства, входящие в группу 5+1. Похоже, что Китай и Россия тоже склоняются к тому, чтобы поддержать санкции. Но, откровенно говоря, если Китай и Россия откажутся поддержать санкции, то США введут их самостоятельно вместе с европейскими союзниками. Я глубоко сожалею об этом, но иранское правительство само на себя навлекло эти меры тем, что отказалось ответить на инициативы Барака Обамы. Со второй проблемой мы не ожидали столкнуться. И это мужественные протесты зеленого движения в Иране против существующего в стране режима. И это движение создает такое ощущение неуверенности у правительства Ирана, что трудно себе даже представить, что с этим правительством на данный момент вообще можно о чем бы то ни было договориться. Так что действовать в данных обстоятельствах надо очень осторожно. И я бы хотел прочитать вам один абзац из резолюции Сената США, которую мы примем в январе. У американского народа давняя история дружбы и человеческих обменов с народом Ирана. Мы глубоко сожалеем о том, что события в последние десятилетия ставили преграды в этой дружбе, но мы глубоко уважаем народ Ирана, его культуру, его древнюю и богатую историю. Мы глубоко обеспокоены продолжающимся нарушением прав человека в Иране. Конец цитаты. А после этого мы в резолюции просим президента Обаму оказать давление на иранское правительство с тем, чтобы оно отказалось от этого жестокого поведения по отношению к собственному народу. Мы также призываем президента Обаму определить, кто повинен в массовом нарушении прав человека в Иране, и предпринять меры против этих людей, в частности, заморозив их счета. Я надеюсь, что это поддержит тех мужественных людей в Иране, которые пытаются добиться свободы, дарованной им самим фактом их рождения, самим существованием их как людей, как детей Бога.
С сенатором США Джо Либерманом беседовал мой коллега Хосейн Ариан. Кстати, все основные данные об иранской ядерной программе стали известны международному сообществу именно благодаря разоблачениям, сделанным оппозиционной группой. Она называется «Национальный совет сопротивления Ирана». И сначала не верили, потому что группа, естественно, хочет свержения этого режима. Но 90% того, что говорили эксперты совета, в конечном счете подтвердилось. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане, в селении Корк-Москала, блокирован частный дом, в котором, предположительно, укрылись два боевика. Ранее в среду в Махачкале в результате мощного взрыва погибли 5 милиционеров, еще 14 человек госпитализированы с ранениями. В ингушском городе Назрань неизвестные в среду вечером обстреляли продуктовый ларек, расположенный у Республиканской клинической больницы. Получившие ранения продавец позже скончалась в больнице. Российская сторона утверждает, что переговоры с белорусской делегацией об условиях поставки нефти в 2010 году идут конструктивно и продолжатся в четверг. Ранее в среду источник в белорусской делегации заявил корреспондентам Интерфакса и белорусского агентства Белта, что Россия сорвала переговоры. Президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора Республики Коми кандидатуру Вячеслава Гайзера, первого вице-губернатора, министра финансов региона. Министр иностранных дел Йемена выступил против прямого участия американских военных в операциях против боевиков Аль-Каиды в этой стране. Ранее сообщалось, что в среду в Йемене были заарестованы трое предполагаемых боевиков Аль-Каиды. Западные спецслужбы предупреждали об угрозе терактов на территории страны. Апелляционный суд Киева признал несоответствующим действительности недавнее утверждение президента Украины Виктора Ющенко о том, что премьер Юлия Тимошенко владеет крупной офшорной компанией. 5 человек, в том числе 4 детей и полицейские, погибли при взрыве на востоке Афганистана. Ранены десятки людей, в том числе военнослужащие НАТО. На мине в людном месте подорвался полицейский автомобиль.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: кризис и общество, положение средств информации в российских регионах и наука, мораль и нейрофизиология. Еще в самом начале нынешнего экономического кризиса эксперты отметили, что отраслью, которая пострадала в первую очередь, оказалась печатная журналистика. Газеты традиционно получают основные доходы от распространения и от рекламы. Читатели в связи с кризисом переключились еще в большем количестве на интернет, а с рекламой дело стало обстоять совсем туго. Даже крупнейшая газета деловых кругов США, Wall Street Journal, теперь стала выходить в урезанном формате и потеряла часть своей прелести, которая состояла в частности и в том, что ее из-за размеров практически невозможно было читать в общественном транспорте. В России доходы печатной прессы сократились на 40%. Есть ли способы выжить? В беседе принимает участие Юрий Пургин, генеральный директор медийного холдинга «Алта Пресс. Город Барнаул», и Борис Киршин, главный редактор «Челябинского рабочего», генеральный директор издательского холдинга Челябинской области. Цикл «Бесед. Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Первый вопрос у меня к Борису Николаевичу Киршину, «Челябинский рабочий». Что кризис изменил в содержании вашей газеты? Это такая системообразующая газета медийного пространства Челябинской области. Как сказались удары кризиса на тиражах, на доходах, на зарплатах журналистов? Ну и прежде всего, как со связью с читателем? Что здесь изменилось? Пожалуйста, Борис Николаевич.
Я как бы не чувствую вот очень каких-то серьезных перемен в содержании газеты. «Челябинский рабочий», независимая газета, и мы как проводили такую вот обусловленную вот этим вот статусом рекламную редакционную политику, так и продолжаем ее проводить. Может быть, в отличие от многих других российских газет, мы начали писать о кризисе раньше, то есть сразу, когда почувствовали, что кризис приближается, когда, скажем, государственная пресса, может быть, старалась об этом не говорить или говорила, что он где-то там за океаном, и он обойдет нас стороной, мы сразу стали говорить правду, что кризис – это серьезное дело. И продолжаем обсуждать все такие кризисные явления, может быть, стараясь показывать все-таки какие-то попытки преодолеть эти негативные явления. Это о содержании. Ну, так на экономике нашей компании это достаточно серьезно сказалось. Вот вы назвали цифру 40%. У нас вот именно на такую вот цифру снизились наши рекламные доходы. Это основные доходы компании. А в целом вообще доходы в 2009 году снизились на 20%. Это заставило нас серьезно сократить практически все издержки. Мы просто вот взяли все статьи расхода и смотрели, что можно урезать, и все, что можно, урезали. К сожалению, вот в ряду этих вот подвергшихся сокращению статей и заработная плата журналистов, которая уменьшилась на 30%, она и без того была не самая высокая, и пока мы не можем сделать шаг к тому, чтобы вернуть хотя бы старую заработную плату.
Уволили многих за это время, Борис Николаевич, среди журналистов?
Вы знаете, мы из-за кризиса сократили всего, вот так прямо сократили со всеми необходимыми процедурами, всего 2 человек, и как-то это было обосновано. 1 человек просто уже в возрасте был, а другой просто был как-то нам неинтересен, хорошо это понял. Но больше никого мы не увольняли, хотя, в общем, персонал сократился значительно. Но он сократился за счет людей, которые по разным причинам уходили из компании, может быть, как раз вот из-за снижения заработной платы. И мы не восстанавливали вот этот персонал ушедший. Поэтому сейчас работаем в таком сокращенном составе. Ну, работаем.
Спасибо, Борис Николаевич. Я хотел поговорить о различии медийной модели России по сравнению с тем, что в большинстве развитых стран существует. Это, во-первых, гигантское присутствие государства. И не только на телевидении, где, по сути, госмонополия, но и в прессе. Потому что, например, российская газета получает миллиарды рублей дотаций. Это суммы, которые сопоставимы с доходами всех совокупности независимых газет страны, и в этих условиях, конечно, конкурировать сложно. Плюс пресловутый москвоцентризм рекламного рынка, когда 70% денег остается в Москве, и только 30% идет на всю остальную страну. И у меня в этой связи вопрос к вам, Юрий Петрович. Вы такой сугубо региональный, крепкий издательский холдинг. За счет чего вам удается успешно конкурировать с этими раздутыми государственными деньгами, московскими монополиями и с телевидением? Какими ноу-хау вам удается удерживать читателей? За счет чего вы выигрываете? Пожалуйста, Юрий Петрович.
Если для всех СМИ этот кризис имеет 2 части, то есть одна из них – это общеэкономический кризис, а второй – это кризис традиционной издательской модели или традиционного издательского бизнеса, то у нас, конечно же, в России есть и 3-я составляющая под названием участие государства в средствах массовой информации, доля которого растет с каждым годом, а не уменьшается. Понятно, к чему это ведет, и, конечно же, конкуренция в этом плане становится все труднее и труднее, но мы использовали кризис как шанс, и мы рассматриваем его как некий шанс, который позволяет нам быть более эффективными, позволяет нам быть более энергичными и позволяет нам сделать новые шаги к нашим читателям. В частности, мы во время кризиса создали объединенную редакцию, которая сегодня выпускает газету «Свободный курс», деловую газету «Ваше дело» и радио, в частности, радио «Новости», и большой портал «Алтапресс.ру», который вот, в частности, сегодня стоит на 20-м месте в счетчике Mail.ru среди всех новостных агентств России и Украины. Я думаю, что это достаточно высокая позиция для города Барнаула. И, соответственно, мы использовали кризис для того, чтобы сделать продажи рекламы кроссмедийными, реорганизовав рекламную службу. И я думаю, что те люди, которые получают дотации, они их, в общем, очень сильно балуют. И это баловство не дает возможности думать о развитии или развиваться неэффективно. Мы же пытаемся вот во время кризиса найти эти точки опоры новые и расширить свою аудиторию. Вот введение интернета прирастило нам аудиторию, и мы имеем сегодня плюс 500 000 читателей интернета в месяц, помимо аудитории наших газет, которая сегодня тоже очень приличная, потому что разовые тиражи составляют совокупные там 320 тысяч экземпляров, что для такого региона, как наш, согласитесь, достаточно весомая цифра. Поэтому ответы эти есть. Но было бы гораздо приятнее, если бы государство во время кризиса не развивало бы свои СМИ, а оказало поддержку там всем СМИ, независимо от формы собственности и независимо от редакционной политики, которую они исповедуют.
Да, Юрий Петрович, ну это вы, конечно, размечтались. Я думаю, что и вы на своем опыте, и Борис Николаевич на своем хорошо знает отношение государства к независимой прессе. Но я имею в виду те, так сказать, нападки, которыми вы подвергались в свое время, и Борис Николаевич, ну, сумели отбиться благодаря опоре, прежде всего, на читателей. У меня в связи с последней вашей репликой такой вопрос. Может ли кризис дать модернизационный импульс рынку прессы? Потому что, на самом деле, действительно, вы сказали такую формулу «кризис как шанс». Но кризис как шанс – это не только для отдельных игроков на рынке, не только для отдельных журналистов, но и для рынка как системы. Вот в 98-м году в ответ на тогдашний кризис мы с вами, Борис Николаевич, и с вами, Юрий Петрович, создавали и создали национальную тиражную службу, то есть повысили открытость, прозрачность и эффективность рынка прессы. Назрели ли сегодня какие-то прорывы, какие-то, может быть, инновации именно в инфраструктуре, в организации самого медийного рынка? Может, все-таки пора уже журналистский профсоюз создавать? Это же все-таки тоже часть рынка прессы, рынок труда. Я понимаю, конечно, что это не совсем к вам вопрос, вы все-таки владельцы, но тем не менее. Борис Николаевич, вы начнете, хорошо?
Александр, я хочу продолжить вашу мысль о неких вот таких модернизационных резервах кризиса. Они действительно существуют. Вот я сказал про такое серьезное сокращение издержек. Мы считаем здесь, что вот в итоге, благодаря кризису, нам удалось сформировать эффективную структуру затрат, отсекая все, так сказать, неэффективное, лишнее там и так далее. Вот эта структура затрат при малейших вот признаках роста даст серьезный плюс нашей компании. Мы очень надеемся, что это произойдет. Я думаю, это неизбежно произойдет. Ну и вот попутно, может быть, я в каком-то смысле продолжу там то, что говорил Юрий Петрович, мы вот во время кризиса, я думаю, в России не учитывается серьезная деформация прессы, которая она подвергается из-за экспансии интернета. Мы сейчас пытаемся вот как-то осмыслить вот это, пытаемся отреагировать. В частности, серьезно меняется содержательная модель челябинского рабочего с учетом как раз вот влияния интернета. Здесь тоже мы идем по пути. Мы создали сайт, который эффективно работает, динамично набирает число посетителей. И вот сейчас выстраивается вот эта вот новая совершенно содержательная модель газеты, которая, я думаю, будет полезна нам и поможет выстоять уже дальше, на мой взгляд, перед более серьезной угрозой, чем кризис даже. Все-таки кризис пройдет.
Спасибо. Юрий Петрович, ваш ответ. Есть ли какой-то модернизационный потенциал у кризиса?
У кризиса должен быть модернизационный потенциал. Он, конечно же, дал шанс, в том числе и государству, более правильно изменить свое отношение к прессе. И если государство воспользуется этим шансом, то мы имеем возможность получить совершенно новые эффективные СМИ, которые будут зеркалом региона, зеркалом общества и будут адекватно отражать картину, которая, в общем, сегодня у нас складывается. Но для этого нужны очень такие серьезные шаги по разгосударствлению СМИ, прежде всего, там, наверное, региональных в первую очередь. И думаю, что такие модели, они есть сегодня, такие модели во всем мире, то есть переходных периодов и прочих, их можно реализовать и в России, и тогда мы получим совсем другой медийный ландшафт. Понятно, что это там, возможно, вы меня снова обвините в идеализме, но я думаю, что к этому мы неизбежно придем, потому что власть, которая не имеет зеркала, и общество, которое не имеет зеркала, это очень плохая ситуация для страны и плохая ситуация для государства. И я думаю, что чем дальше, тем это все более очевидно и для власти, и для общества. Это неизбежная история. Другой вопрос, что сейчас тот самый шанс, когда можно этим воспользоваться кризисом, и, используя кризис, все-таки начать этот процесс разгосударствления, который позволит освободить бюджеты от лишней нагрузки и сохранить или создать этот самый рынок СМИ, который до сих пор еще не создан, хотя уже сколько лет в России мы его пытаемся создать вместе с вами.
Спасибо, Юрий Петрович. Я думаю, что для этого не хватает самой малости, для этого не хватает политической воли.
С генеральным директором медийного холдинга «Алта-Пресс» Юрием Пургиным и Борисом Киршиным, главным редактором «Челябинского рабочего», беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В научной рубрике нашей программы мы начинаем сегодня разговор о том, как связана человеческая мораль и нейрофизиология. Традиционно принято считать, что этические нормы и уровень гуманности, духовного развития людей определяются средой, культурой или воспитанием. Однако в последние несколько лет ученые разных стран провели целую серию экспериментов и показали связь работы определенных участков мозга с моральными принципами, которые исповедует человек. Об этом рассказывает доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, скажите, пожалуйста, как связана физиология и духовные отношения, нравственные нормы наши?
Ну, эта проблема сейчас изучается с разных сторон. Есть несколько подходов. Ну, наверное, начать удобнее всего с нейробиологии. Ну, вот ученые очень быстро проникают в самые такие заветные тайны мозга. В частности, выясняется, что многие психические функции, которые традиционно считались относящимися к сфере высшей духовности, так сказать, имеют вполне материальные основы, вполне конкретные нейронные структуры за них отвечают в конкретных областях мозга. Например, если повреждается вот этот участок мозга, то у человека начинаются очень специфические, например, искажения моральных суждений. Интересная работа такого рода была недавно сделана на нескольких людях, у которых в результате инсульта повредилась такая часть мозга, которая называется вентромедиальная префронтальная кора. Эти люди полностью сохранили интеллект, речь, все они соображают, все понимают, память, все замечательно, все на месте. Но у них пропала некая вот маленькая штучка в системе вынесения моральных суждений. А именно, они, по словам их супругов, потеряли способность чувствовать чувство вины.
Они перестали извиняться?
Перестали извиняться, перестали вообще когда-либо чувствовать себя в чем-то виноватыми. И с ними провели ряд интересных тестов. Вот сейчас эволюционные психологи, сейчас уже есть такая наука, эволюционная этика, которая изучает развитие морали в ходе эволюции и так далее. Вот у них есть множество тестов интересных для выявления механизмов вынесения моральных суждений. И вот этих людей с повреждением этого участка мозга сравнивали с обычными людьми. Ну вот в качестве примера могу рассказать. Представьте себе ситуацию, что вы видите, как по рельсам мчится поезд, потерявший управление. И впереди на рельсах играют пятеро детей. Поезд вот-вот их задавит. Но у рельсов есть развилка со стрелкой, которую можно перевести. И вы стоите рядом как будто в этой ситуации. Единственное, что вы успеваете сделать, это перевести эту стрелку. И тогда поезд помчится не на этих пятерых детей, а по другой ветке. Но там, к несчастью, тоже играет ребенок. Но один. Тогда задавит одного ребенка, пятеро будут спасены.
Уменьшит количество жертв.
Да. Если вы ничего не сделаете, то погибнут пятеро. И у людей спрашивают, вы переведете стрелку или не переведете? Переведете стрелку. И вторая ситуация для сравнения. То же самое, мчится поезд, играют пятеро детей, он сейчас их задавит. Но вы стоите на мосту над рельсами. И единственный способ спасти этих пятерых детей у вас такой. Вот рядом с вами у моста стоит большой, очень толстый, тяжелый человек. Вы можете спихнуть его с моста на рельсы, он упадет, поезд в него врежется, затормозит, и дети будут спасены. То же самое. Один человек погиб, зато пятеро спасены. Вот нормальный человек, как показывают эти тесты, между этими двумя ситуациями видит очень большую разницу. Этому можно дать какое-то логическое объяснение. В первой ситуации тот ребенок, который погибнет, вы не используете его специально, чтобы спасти, не используете его как орудие и не убиваете его своими руками. Во второй ситуации вы невинного человека целенаправленно используете как орудие и убиваете его своими руками. Вот нормальный человек очень четко видит разницу между этими ситуациями и гораздо реже отвечает положительно на второй вопрос, чем на первый. А вот эти люди с поврежденным участком мозга не видят этой разницы. Они прекрасно знают, что такое добро и зло. Память-то у них сохранилась, все, мышление нормально. Они просто высчитывают суммарный выход добра и зла, и они не видят разницы. Они видят, что в обоих случаях я обрекаю на смерть одного, чтобы спасти пятерых, и дают одинаковое количество положительных ответов в обеих ситуациях. Вот таких тонкостей они не чувствуют. То есть у них пропала эмоциональная составляющая в механизме вынесения моральных суждений. Сейчас имеются методы наблюдения непосредственно за работой мозга, и стало ясно, что когда человек выносит моральные суждения, решает какие-то дилеммы, связанные с вопросами справедливости, общего блага, честности, нечестности, у него сильнее всего возбуждаются отделы мозга, связанные с эмоциями. нами. То есть мы свои моральные суждения выносим в значительной степени вот не на основе рассудка, а основной вариант — это эмоции.
То есть мы пытаемся принять решение, учитывая то, что мы чувствуем при этом, а не только то, что мы об этом думаем, и не только то, что мы понимаем.
Да. Этому есть разумное объяснение, почему так устроен мозг. Мы не можем просчитать все варианты. На самом деле все последствия поступка в реальной жизни просчитать невозможно. И чтобы принять какое-то решение с хорошей вероятностью успеха, нам нужны, что называется, shortcuts, какие-то способы срезать путь, упростить задачу, в чем-то положиться на случай, угадать. То есть мы начинаем перебирать варианты до тех пор, пока мы не почувствуем эмоцию, что вот мы это хотим сделать, это не хотим сделать. Эмоции, они работают вот в этих моральных суждениях больше всего. Соответственно, вот такие нейробиологические исследования, они показывают, что есть конкретные области мозга, отвечающие за конкретные аспекты нашей морали, но достаточно ли этого, чтобы говорить о биологическом происхождении, об эволюционном происхождении? Нет, этого еще недостаточно. Нужно еще показать, что имеется изменчивость по этим признакам и имеется наследственность по этим признакам, то есть что они генетически предопределены хотя бы не в какой-то мере. И вот сейчас стали проводить исследования, классические генетические методики, в частности, близнецовый анализ, когда сравнивают однояйцевых, разнояйцевых близнецов. И вот выяснилось сейчас, в последние годы получены статистически достоверные данные, что многие наши, так сказать, высшие духовные качества имеют в значительной мере наследственную природу. То есть зависят не только от воспитания, но также и от наследственности. Такие качества, как доверчивость, благодарность, склонность к кооперации, вообще альтруизм, самое главное свойство, обеспечивающее, так сказать, целостность человеческого социума, стремление к равенству, чувство справедливости, эгалитаризм его еще называют, и даже отчасти политические взгляды, склонность поддерживать консерваторов или либералов, скажем, вот, патриотов или там, демократов, это связано очень сильно с наследственными свойствами психики. Даже уже сейчас известно, с какими именно.
Вот это совершенно удивительно, потому что из того, что вы перечислили, традиционно принято считать, что это все вещи воспитуемые и очень сильно определяются культурной средой, обстановкой в семье, воспитанием, но уж тем более политические взгляды.
Это, в общем-то, так и есть. Конечно, от воспитания зависит многое. Трудно сейчас точно сказать, сколько процентов определяется генами, сколько воспитанием. Можно назвать минимальную границу. Можно сказать, что вот на сегодняшний момент установлено, что примерно вот в этих вот качествах перечисленных гены определяют не меньше 15-20% вариабельности.
Ну, это достаточно высокий процент.
Да.
Достаточно высокий, если кажется, ну, как это можно измерить? Больше альтруизма, меньше альтруизма. Потом человек ведь не находится все время, допустим, в состоянии вот такой жертвенности. Какие есть основания говорить о том, что альтруизм – это не то, чему мы учим детей, а это к чему там дети в большей или меньшей степени имеют склонность?
Проблема появления альтруизма, кооперации, жертвенности довольно долго считалась таким камнем преткновения в эволюционной теории. К жертвенному поведению способны далеко не только люди. Такое поведение встречается и у животных, и даже у одноклеточных, и у бактерий. Ну, например, многие бактерии в критической обстановке собираются большие скопления, и часть из них жертвуют собой, чтобы из их тел образовалась оболочка плодового тела.
Защищающая?
Да, а внутри этого плодового тела остальные бактерии превращаются в споры и могут пережить неблагоприятный период. А вот те бактерии, которые строят из себя оболочку, они совершают акт альтруизма, они просто приносят себя в жертву, погибают, чтобы спасти остальных. В 19 веке считалось, что теория Дарвина не может это объяснить. Затем эта загадка была очень успешно решена, и сейчас в деталях разработан целый ряд теорий и показан целый ряд механизмов, основных 5 там механизмов, которые приводят к формированию альтруизма в ходе эволюции. По-видимому, 4 из этих 5 основных теорий, 5 основных механизмов эволюции альтруизма, они вполне приложимы к человеку. Самая известная теория – это родственный отбор. Мои гены есть не только во мне, они есть в моих родственниках. И чем ближе родственник, тем больше у меня с ним одинаковых генов. Поэтому обыкновенный дарвиновский естественный отбор поддержит такую мутацию, которая будет заставлять меня жертвовать собой ради спасения двух моих братьев, например. Или восьмерых двоюродных братьев. Потому что с братьями у меня по 1/2 общих генов, степень родства 1/2. С кузенами, двоюродными братьями и сестрами 1/8 общих генов. Вот если возникнет мутация, заставляющая организм жертвовать собой ради спасения восьмерых двоюродных братьев, такая мутация будет поддержана самым элементарным дарвиновским отбором. И это называется родственный отбор. И он очень хорошо объясняет, например, почему у социальных насекомых, муравьев, пчел, шмелей, термитов, колония – это всегда одна семья. Это братья и сестры. Из разнородных насекомых не создашь колонию, потому что не будет родственный отбор действовать. Они начнут конкурировать друг с другом.
Ну, а как это у людей работает? Как это выглядит? Я имею в виду, как люди при этом рассуждают и что они чувствуют. Какая связь между тем, что они чувствуют, когда они жертвуют, например, ради своих братьев?
Наверное, любой человек прекрасно по себе может почувствовать, что ему гораздо важнее помочь близкому родственнику, своему ребенку, своему родителю, своему брату, сестре, чем какому-то совершенно неродственному постороннему человеку. Просто на уровне ощущения. Разве это не так?
Конечно, так. То есть, если речь идет о том, что нам нужно кому-то помочь, мы скорее выберем человека нам генетически близкого.
Да. И проводятся специальные исследования, чтобы в деталях изучить эту ситуацию. Например, сравнивают степень готовности пожертвовать собой ради родного брата, сестры, или ради сводного, или ради неродного, но выросшего с тобой в той же семье, или когда два приемных ребенка, не родственных, но выращенных одними родителями. И оказывается, что все-таки степень генетического родства, она всегда вот чувствуется. Ну, это вещи очевидные и понятные. Есть еще...
Ну, хорошо, да, но ведь действительно, помимо жертв родственникам, существуют же жертвы, когда люди готовы тратить свои там силы, жизнь, время, деньги, все что угодно, на то, с чем у них нет никакой физиологической связи ни в каком виде. Скажем, люди, которые посвящают себя спасению животных.
Вы знаете, конечно, человек – существо, мыслящее существо, это очень сложная штука. И мы тут, конечно, с вами в двух словах схему не нарисуем, как все это работает. Культурная эволюция сейчас играет большую роль в нашем развитии, чем биологическая эволюция. Поэтому пока речь идет о биологии, можно говорить только о том, что еще на этапе биологической эволюции заложились некие основы, некие мыслительные стереотипы, какие-то такие матрицы, что ли, мыслительные, которые легко в процессе обучения заполняются, начинают действовать. Обычно без влияния среды у нас не просыпается эта матрица. И, конечно, существует масса аспектов поведения у современного человека, которым очень сложно дать непосредственное эволюционное объяснение. Многие пытаются так сделать, все сразу объяснять эволюционно, но
это... не получается.
Нет, это получается, отлично получается, только это безоказательно получается.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. В следующем выпуске программы «В пятницу» мы поговорим о химической природе супружеской верности. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Спорные аспекты передачи музейных ценностей Русской Православной Церкви обсуждаем с искусствоведом Алексеем Клименко и священником Глебом Якуниным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моего сына ночью избили. Я буду звонить в комитет.
Тбилиси не сомневается в том, что идея вещания на Россию принадлежит...
Юлия Тимошенко утверждает, что команда Виктора Януковича готовится к
некоторые из тех, кто покинул Гуантанамо и отправился в Йемен, стали смертниками.
Многие люди уже воспринимают Грузию исключительно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».